Наш герой был казаком и с молодых ногтей думал о том, как бы прославить свое сословие. И не только в бою или на службе, но и на бумаге, то есть в литературе. Он жил между двумя языками – русским и украинским, но последнему все-таки отдавал предпочтение. А иначе и быть не могло. Свою родословную наш герой вел от запорожских казаков.
Яков Герасимович Кухаренко, генерал-майор, наказной атаман Черноморского казачьего войска, историк, писатель, этнограф. Кухаренко был сторонником объединения Черноморского и линейного войск в единое кубанское казачье войско. Его этнографическая пьеса «Черноморский побыт на Кубани» вошла в классический репертуар украинских музыкальных театров под названием «Черноморцы». В Краснодаре сохранился дом Якова Герасимовича, где сегодня находится литературный музей Кубани. Отец маленького Яши имел при реке Великий Бейсух собственный хутор со своей плотинной мельницей. Это было начало 19-го столетия. На Кубани только начиналось возведение куреней. Черноморские казаки обустраивали свой быт. Хутор имела тогда далеко не каждая семья.
Его отец Герасим Романович был полковником. Один из первых он переселился из Запорожской сечи, за что императрица Екатерина II даровала ему потомственное дворянство. Он отличился также во многих боях, даже в одном из боев с горцами потерял правый глаз. Отойдя от ратной службы, Герасим Романович начал пасти скот. У него были заниматься виноградарством, виноделием.
Такие песни в семье Кухаренко очень любили и часто пели. Эту любовь, да еще привязанность к родному певучему говору, Яков Герасимович пронес через всю жизнь. В 11 лет Яша поступил учиться в Екатеринодарское уездное училище. Там его заметил один из первых просветителей Кубани и основатель училища, войсковой протоиерей Кирилл Васильевич Росинский.
Именно от отца Кирилла Яков получил первые навыки творчества. Еще в училище он завел себе толстую тетрадь, с которой уже не расставался никогда. Туда он записывал свои наблюдения, отрывки разговоров со стариками, бывалыми вояками. Записывал песни, поговорки, пословицы черноморских казаков.
Больше нашему герою учиться не пришлось, но всю жизнь он много читал, книги возил с собой даже во время походов за Кубань. Кухаренковская начитанность породила легенду, будто он закончил Харьковский университет. В 15 лет Яков Кухаренко, как написано в его послужном списке, на службу вступил сотеном и саулом. Он несколько лет находился на кордонной линии и наравне со взрослыми переносил все тяготы пограничной службы. А участвовать в военных операциях на Кавказе Яков начал в звании Харунжева, когда ему исполнилось 22 года.
В период с 22 по 1839 год Яков Герасимович принял участие приблизительно в 44 сражениях с закубанскими горцами, а в 1828 году ему удалось поучаствовать в осаде крепости Анапа, турецкой крепости на Черноморском побережье в ходе русско-турецкой войны. Кстати, после именно этой осады крепость Анапа окончательно перешла во владение Российской империи.
Якову Герасимовичу, как знатоку истории, к 40-летию образования Черноморского казачьего войска поручают подготовить исторические записки о войске Черноморском. В них Кухаренко простым и выразительным языком рассказал о заселении Кубани казаками, о их взаимоотношениях с горцами, о строительстве церквей и дорог, о войнах и о героизме казаков. Напечатаны записки были лишь после смерти автора в журнале «Киевская старина» под именем помощника Кухаренко Александра Туренко. Это было в 1887 году. К тому времени имя автора записок многими было забыто. Но это было позже, а пока наш герой полон надежд и творчества. В 1836 году из-под пера Якова Герасимовича выходит еще одно произведение. Драма в трех действиях «Черноморский побыт на Кубани». С украинского «побыт» переводится как «быт», «жизнь». Пьеса писалась в этом доме, а сюжет ее очень прост и вечен. Она о любви, о настоящей любви, которая обязательно преодолеет все преграды на своем пути. Алла Ивановна Федина нашла рукопись драмы Кухаренко в литературном архиве Санкт-Петербурга и не просто прочитала ее, что было нелегко, глядя на почерк автора, но и выучила многие отрывки наизусть.
Ушли казаки в поход, и Маруся проводила своего Ивана. А в это время мать нашла ей жениха. Появляется жених, старый, лысый. Ничего, доченька, зато будет дома сидеть, да за хозяйством доглядать. А что с молодого проку? Он пришел в поход, ты жди его, а можешь и голову сложить, как твой батько. Ну, на сцене появляется женишок. На веселе. І поет, казав мені батько, щоб я оженився. Не ходив на вечорниці, та й не волочився. А я козак жвавий, та й не волочуся. Як до шинку доберуся, горілки нап'юся.
В своем первом художественном произведении Яков Герасимович использует множество пословиц, поговорок, шуток, казачьих песен.
Готовится к свадьбе, а тут появляется невеста вот этого старого кобицы, жениха этого, которую давным-давно когда-то бросила. Вот она ходит, ищет его и, наконец, здесь нашла. И все узнают, что он не тот, за кого себя выдает. И решили с ним сыграть злую шутку. Перед свадьбой его напоили и невесту подменили. Под фатой в свадебном наряде в Марусином пошла его невеста бывшая с ним под венец. Ну и тут возвращается, идет свадьба, возвращаются казаки с похода, Маруся встречает своего жениха, ну и все кончается прекрасно. И все танцуют и поют. Танцевала рыба с раком, а Петрушка с пастернаком, цибулица с чесноком, а девчина с казаком.
Свою драму Яков Герасимович показал великому украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко, с которым познакомился в Санкт-Петербурге в 1841 году.
Это было то время, когда Шевченко учился в Академии художеств, а Кухаренко бывал, как говорят, по служебным приватным надобностям в столицах довольно-таки часто. В Петербурге учились на казенный счет земляки-черноморцы. И вот Шевченко было особенно любопытно познакомиться с черноморцами. И Кухаренко вошел в этот круг. Благодаря Тарасу Григорьевичу Шевченко он познакомился с такими известными уже людьми, крупными, да, фигурами, как историк Николай Костомаров, лингвист Измаил Срезневский, как литератор-кукольник Панаев.
«Черноморский побыт» как пьеса была поставлена при жизни автора всего лишь два раза.
Много было таких антрепризных групп, украинских трупп, которые в разных городах исполняли эту пьесу. Она шла и в театрах Петербурга, Москвы, Харькова, Тифлиса даже. Ну и в Екатеринодаре в том числе гастролировали труппы, например, Михаила Садовского, который играл главную роль, а Мария Заньковецкая играла вот и в «Гуцверкунку». Садовский тоже играл кобыцу, главную роль. Вот. Она у нас шла на сцене Летнего театра. Кроме того, и Биг Дай, наш фольклорист, пытался поставить в Екатеринодаре.
Тарас Григорьевич Шевченко, которому пьеса о жизни черноморцев очень нравилась, и над шутками, из которой он смеялся от души, на сцене так ее и не увидел. Позже пьеса стала настоящей оперетой и вошла в репертуары многих украинских театров.
А помогли ей в этом два талантливых украинца – Микола Старицкий и Микола Лысенко. Один переработал пьесу, а другой написал к ней музыку. Комедия с успехом шла на многих сценах, в том числе и в Краснодаре до 1936 года под названием «Черноморцы».
Пьеса Якова Кухаренко сегодня незаслуженно забыта, а ведь из нее нам можно было бы почерпнуть много интересного и мудрого.
36 лет, ну, будучи есаулом, он был назначен на такую достаточно ответственную должность, ответственную, в то же время требовавшую, ну, по крайней мере, хорошей грамотности, хорошей такой интеллектуальной подготовки, войсковой асессор. Ну, это человек, а чуть позже и войсковой прокурор. Вот, то есть это человек, который, ну, уж по крайней мере, должен, ну, обладать знаниями законодательства и уметь, так сказать, делать дела, делопроизводством владеть. То есть это не простой такой, ну, как бы, рубака-офицер. Хотя Кухаренко был награжден очень ценившимся боевым орденом, орденом Святого Владимира 4 степени с бантом. Вот этот бант как раз обозначает, что он был получен за реальный боевой подвиг, ну, во время войны.
По служебным делам Якову Герасимовичу часто приходилось бывать в столице, где он встречался со своими друзьями.
Вообще Кухаренко был с юмором, его как бы очень в Петербурге ценили еще за его юмор, за его умение рассказывать. Вот, и ГУЛАГ Артемовский в том числе. Так что очень любили слушать его рассказы «Житие-бытие в Черноморье».
А в доме Якова Герасимовича в доброте и любви росли дети. Их было 8, 4 девочки и 4 мальчика. Всем отец дал прекрасное образование. Старшие сыновья учились в Александровском военном кадетском корпусе в Царском селе. К ним отец иногда приезжал со своим другом Тарасом Григорьевичем Шевченко. В квартире поэта сыновья Кухаренко иногда останавливались.
Шевченко получил известие, оно не оправдалось, что Кухаренко нет в живых. И он пошел в церковь, служил панихиду, поставил свечку, переживал эту смерть. И потом, через несколько лет, уже прошло несколько лет, они не переписывались, переписка была прервана, он листал подшивку «Русского инвалида». И в «Русском инвалиде» увидел объявление, что Кухаренко жив, успешно продвигается, получил там очередной чин, там орден. Вот, и их переписка возобновилась.
Летом 1856 года Яков Герасимович приехал в Москву на коронацию императора Александра II. Там он познакомился с великим русским актером Михаилом Семеновичем Щепкиным, которому прочитал неопубликованные стихи Шевченко. Щепкин плакал, слушая их. Когда сын атамана Коля Кухаренко учился в Москве, то иногда останавливался в доме Михаила Семеновича. Алле Ивановне Фединой удалось познакомиться с потомками актера, которые любезно подарили ей фотографию юного Николая Яковлевича Кухаренко.
И все сыновья пошли по стопам отца. Вот, два были генерала, два полковника. Николай служил в конвое императорского величества. Александр был атаманом ейского отдела.
Дочерям он дает прекрасное домашнее образование, такое, что потом при поступлении в Институт благородных девиц, скажем, когда его третья дочь Мария поступала в этот Институт благородных девиц, то в Одессе, то выяснилось, что она единственная из всех поступавших знала немецкий язык. В 11 лет поступали девочки в Институт благородных девиц. Вот в Екатеринодаре, значит, нашлась возможность для дочери одного из казачьих офицеров, тогда еще офицеров, вот, обучить ее в домашних условиях немецкому языку.
Кухаренко узнал о ссылке Тараса Григорьевича Шевченко, то снова стал писать ему.
Шевченко, конечно, это тронуло. И не забыть друга, да еще в несчастье друга. Это редкое явление между себя любимыми людьми. Так он написал в дневнике. И когда Кухаренко получил орден Святого Станислава, он послал Шевченко в ссылку на поздравку, как писал на Магарыч, 25 рублей. И тоже Шевченко этот факт очень тронул, и он написал, что для человека небогатого, да еще женатого, как известно, 8 детей было у Якова Герасимовича Кухаренко. Это немалая сумма оторвать от семейного бюджета 25 рублей в денег.
Несмотря на переписку с опальным поэтом, Яков Герасимович по служебной лестнице поднимался успешно. К 1853 году он стал генерал-майором.
В 1851 году Яков Герасимович был назначен на должность наказного атамана Азовского казачьего войска, а в следующем, 1852, стал исполняющим должность наказного атамана Черноморского войска и начальником штаба этого же войска. Эту должность он занимал в трудные годы, годы Крымской войны, вплоть до 1856 года. В 7 году последовала внезапная отставка Кухаренко от этой должности.
Авторитет атамана Кухаренко был очень высок среди казаков. В его бытность многое было сделано для просвещения детей казаков. Открыта типография, заложен восковой Александро-Невский собор. Яков Герасимович был сторонником объединения Черноморского и линейных войск в одно кубанское казачье войско, что и было сделано в 1860 году. Через год началось переселение казаков и их семей за Кубань. Во главе этого непростого дела поставили Якова Герасимовича. Власти, конечно, рассчитывали на авторитет Кухаренко. Но казакам не нравились эти вынужденные меры, никто не хотел покидать насиженных мест. Казаки долго сопротивлялись переселению.
Начались доносы, ябедничество. Про атамана, который покусился на их благополучие, они сложили обиднейшую песню «Бодай тоби Кухаренко». Эту песню до недавнего времени еще пели в закубанских станицах.
В это время в Санкт-Петербурге открывается новый украинский журнал «Основа». В нем печатаются произведения многих друзей Кухаренко, в том числе и Тараса Шевченко.
Издавался всего полтора года, как известно, с января 1861 до сентября 1862 года. В Петербурге. Но это был 61-й год, это же было пореформенное такое время, да, то есть свобода, в общем-то, получалась. Ну, примерно так, как в начале 19 века, Дни Александровых прекрасное начало, тоже, мол, много цветов расцвело. И вот расцвел этот цветок, основой, ультранационалистический украинский журнал. Нашел с ним общий, разумеется, Яков Герасимович, потому что Украина для него была, так сказать, как бы первой, можно сказать, родиной. Считал он ее своей родиной и по-украински с удовольствием разговаривал и собирал вот самые разные образчики украинской культуры. Но участие как раз в этом журнале сделало из него литератора.
В основе печатаются этнографические очерки Якова Герасимовича: «Запорожский Аркуш» или «Казак Мамай», «Вороной конь», «Сиротливый язык», «Овцы и чабаны в Черноморье», «Пластуны», а еще его пьеса «Черноморский побыт на Кубани». Причем редакция сообщила, что Кухаренко готовит ее вторую часть.
По воспоминаниям современников, Яков Герасимович писал вторую часть своей комедии, но до нас она не дошла. Возможно, потому что журнал «Основа» был закрыт. Может быть, рукопись находилась в это время в редакции и потерялась. Или же Яков Герасимович, узнав, что журнал закрыт, не стал ее дописывать. Для нас это пока остается тайной.
К сожалению, на Кубани произведения Якова Герасимовича при жизни так выпущены и не были. За год до смерти Кухаренко поставили начальником Нижнекубанской кордонной линии. В сентябре 1862 года его вызвали в Ставрополь.
Сопровождали его всего два человека – вестовой казак и, собственно, зять Ягансон. И вот между станицами Кавказской и Казанской на проезжающий экипаж напали горцы. Известно, что его зять сдался в плен, а Яков Герасимович сопротивлялся. Уже немолодой человек, 63 года, по тем временам преклонных лет.
У меня возникает вопрос. Во-первых, вероятно, это было все-таки не случайно. Вероятно, все-таки, здесь можно такую, теорию, да, заговора какого-то, но все-таки, когда выезжает генерал-майор из Екатеринодара, так случайно оказаться, очень удачно его перехватить при переправе через Кубань, как-то случайно это сомнительно. Вероятно, знали, они кого ждут. Вот, и с целью захвата именно в плен, не убить, а захватить в плен и получить выкуп.
Он был ранен в руку, в бедро. обломился конец шпаги, потом пистолет вытащил, он дал осечку. Силы были неравны.
Разумеется, никто им сдаваться не собирался. Казак, оказавший сопротивление, тут же был изрублен, потому что зэхов, ну, никто не знает, сколько их было, но их было, ну, уж, по крайней мере, не меньше 10. Просто по практике таких случаев в других местах и в другое время.
Его пленили, и известно, что некоторое время горцы скакали с ним, не зная вначале, что это Яков Герасимович Кухаренко. Он выдал вначале себя за лекаря. Вот. И однажды в разговоре горцев он услышал произнесенное имя его сына, Степана Кухаренко. А Степан Кухаренко пользовался у горцев большим авторитетом, большим влиянием. Среди горцев у него было немало друзей, кунаки были у него друзья. И тогда он признался, что Степан – это его сын, и он Яков Герасимович Кухаренко. Вот. И когда его довезли в один из аулов близ Майкопа, к тому же он заболел еще воспалением легких. И вот Степан Яковлевич, узнав о пленении своего отца, предлагал сесть вместо него в плен, обменять его на 20 пленных горцев. Запросили за выкуп Якова Герасимовича 6500 серебряных монет. А по тем временам это были неимоверно большие деньги, которых у семьи не было. И пока велись вот эти все долгие переговоры между горцами и его сыном, Яков Герасимович скончался в плену от ран. Потом его тело, войско выделило 1000 монет. Его сын поехал за телом отца. И сказано, что он вез его из Майкопа. По всей дороге тело атамана встречали казаки, оплакивали горячо его.
Яков Герасимович Кухаренко был похоронен на городском кладбище, а через 33 года при большом стечении горожан его останки перенесли на погост Свято-Воскресенской церкви, которая находилась на месте Екатеринодарской крепости и где были похоронены многие видные деятели Черноморского казачьего войска. В 50-е годы 20 века храм был разрушен. В доме писателя много лет жила его младшая дочь Клариса Яковлевна. После Октябрьского переворота 1917 года ее уплотнили, как тогда говорили, то есть дом превратили в большую коммунальную квартиру. В каждой комнате жила семья, а в гостиной даже две семьи. Позже Кларису Яковлевну выслали из Краснодара в Ставропольский край, где она и умерла в 1933 году. Только в 70-е годы 20-го столетия из дома Кухаренко были переселены все жильцы, начался капитальный ремонт, и в 1988 году здесь открылся литературный музей Кубани. В нем столько интересного и познавательного. Я думаю, Яков Герасимович был бы очень доволен тем, что в милом его сердцу уголке земном так трепетно хранят память о нем.